Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Уникальный музей царской семьи в Москве. Что можно там узнать о жизни последних Романовых? Красота и творчество целый день. В Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки завтра день открытых дверей. Новый выпуск подкаста «Тет-а-тет» журнала «Фома» о том, что значит не заботиться о завтрашнем дне. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И сегодня речь пойдет о важном направлении работы фонда «Мои друзья» – поддержке уникального смыслового пространства. Есть в Москве музей царской семьи. Он посвящен императору Николаю II, его супруге и их детям. Там представлены уникальные вещи Романовых – портреты, фотографии, которые сохранились до наших дней. Это коллекция – частное собрание историка-реставратора Александра Ренжина, который большую часть жизни посвятил сохранению памяти о царской семье. Музей открыт для всех желающих. И поскольку это в чистом виде гражданская инициатива, то поддержка здесь, конечно, важна. На связи с нами Екатерина Замотина, руководитель благотворительных программ фонда «Мои друзья». Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Да, наш фонд поддерживает постоянную экспозицию, посвященную семье последнего императора Николая II. Это частная коллекция, которая собиралась более 35 лет искусствоведом, реставратором Александром Ренжиным. Он, по сути, положил свою жизнь на то, чтобы изучить и подарить людям знания о царской семье, о том, чем они жили, какие для них основополагающие ценности были опорой и таким маяком для их деятельности. Здесь собрано очень много подлинных фотоснимков, более 500. Также есть личные вещи, иконы, потрясающие абсолютно, представляющие невероятную ценность. Матроска цесаревича Алексея, настоящие акварели Анастасии, дочери Николая II. То есть все это собиралось с душой, сюда вложено очень много тепла и искренней любви и уважения к этой семье. Мы со стороны фонда оказываем поддержку данному музею, потому что, ну, во-первых, нам близко по духу то, чем занимаются эти люди. Плюс ко всему, музей действительно очень нуждается, поскольку, например, даже просто содержание здания, в котором располагается эта экспозиция, требует достаточно больших затрат ежемесячно. Это историческое здание, находящееся в центре Москвы, и, конечно, его эксплуатация требует много денег. Соответственно, мы стараемся помогать, как можем. На нашем сайте открыт сбор. Здесь, в этом музее, очень много проходит мероприятий, лекций, концертов, творческих вечеров, в том числе посвященных и Романовым, и просто культуре того времени. Также по нескольким государственным программам, в том числе, вот в 2022 году посетило этот музей более 1500 детей со всей России. И все они услышали экскурсию непосредственно от создателя этого музея. Все получили очень теплые и приятные впечатления.
Речь идет, если правильно понимаю, об усадьбе Струйских в Токмаковом переулке в Москве. Это замечательная усадьба, очень красивое пространство, которое само по себе один из таких свидетелей тоже той культуры, которую сейчас мы часто вспоминаем, и она кажется нам образцовой, такое усадебное хозяйство. И очень печально, что в сложном положении это здание, оно но нуждается, я думаю, в капитальном ремонте, но об этом речь пока не идет, но хотя бы законсервировать его в том состоянии, в котором оно сейчас. И это тоже происходит благодаря тому музею, который там сейчас находится, и лично Александру Ренжину, то есть он заботится об этом здании, по сути.
А, все верно. Да, здание действительно... Сама усадьба очень красивая, уютная. Здесь потрясающий такой зал большой, в котором проводятся и концерты, и мероприятия. Вот новогодние были вечера замечательные, рождественские. Здесь очень приятно находиться. Здесь такая своя особая атмосфера, которая, конечно, располагает. А что касается заботы о здании, безусловно, оно нуждается в уходе, и ограда из белого камня также нуждается в уходе, и все это, естественно, требует больших затрат, которые мы стараемся, как можем, компенсировать, и привлекаем все возможные ресурсы для того, чтобы сохранить и донести этот памятник нашим будущим поколениям.
Что касается экспозиции, которую можно увидеть в музее царской семьи, здесь важный момент, что посвящена она именно семье императора Николая, то есть не столько ему, как политическому деятелю и главе Российской империи на тот момент, сколько именно его удивительным отношениям с супругой и детьми. И мы знаем, что прославлен император Николай в лике святых не как государственный деятель, а как вот именно страстотерпец, то есть человек, который вместе со своей семьей по-христиански принял те страдания, которые выпали на его долю. Вот это, наверное, самый удивительный момент в его жизни, потому что правителей было много, все они были разными, но чтобы они становились именно образцом христианской семьи, это в истории России бывало не так часто. Да и вообще в мировой истории это не такой частый случай, к сожалению. И в этом смысле, конечно, изучение жизни императора Николая II и его супруги Александры Федоровны, я думаю, сейчас, в наше время, это важный такой момент.
Я с вами полностью согласна. Более того, экспозиция наша свидетельствует именно о народной любви к этой семье, к, собственно, государю-императору, потому что очень многие вещи, которые здесь находятся, были сохранены именно обычными абсолютно людьми, несмотря на угрозу свободы и жизни, поскольку после революции все предметы, относящиеся к их семье, это было преступлением. И если бы пришли с обысками и нашли посуду, которую император дарил на праздниках, или книги, или те же иконы, или еще какие-то свидетельства, да, вот это сохранение этой памяти, то, конечно, людям пришлось бы не сладко, у кого нашли бы эти предметы. Но когда мы видим, сколько их, и очевидно, что в нашем музее собрано далеко не все, что сохранилось у людей, то становится понятно, что вот несмотря ни на что, люди очень любили и хотели сберечь для себя память от такой замечательной семьи.
Екатерина, а как можно было бы поддержать музей через ваш сбор, через фонд «Мои друзья»?
А на нашем сайте myfriends.ru открыт сбор, где можно поддержать музей либо финансово, либо, если у вас есть желание и возможность приехать непосредственно на нашу экспозицию, на Токмаков, переулок 21/2, строение 1, здесь можно сделать пожертвование, также онлайн или как вам удобно, и посмотреть, собственно говоря, эту самую экспозицию вживую. Также здесь проводятся экскурсии. На сайте музея можно найти информацию, можно найти телефон и позвонить, узнать, договориться. То есть вы можете не просто поддержать музей, но еще и получить для себя приятные впечатления и ценную информацию.
А короткий номер для СМС, может быть, есть?
Да, вы можете отправить СМС со словом «друзья», пробел и суммой. Например, «друзья», пробел 500. На номер 7715.
Спасибо вам за поддержку музея, и надеюсь, что общими усилиями удастся и экспозицию эту поддержать, и сама усадьба Струйских в Токмаковом переулке сохранится, и Может быть, даже со временем удастся, опять же, общими усилиями произвести там капитальный ремонт, который позволит всю красоту этого здания подчеркнуть.
Спасибо вам большое.
Екатерина Замотина, руководитель благотворительных программ фонда «Мои друзья», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Мои друзья» – my-friends.ru. Пишется латиницей my-friends.ru. Там есть страница поддержки Музея царской семьи и указаны способы, как можно помочь этому делу. my-friends.ru. И, конечно, можно прийти в сам музей, посмотреть экспозицию и прямо на месте сделать пожертвование. Адрес Музея царской семьи – Токмаков переулок, дом 21/2, строение 1. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 7715 и в содержании сообщения написать слово «Друзья» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7715 – это короткий номер для СМС. И в содержании сообщения пишем слово «Друзья» и через пробел любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто поможет музею. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В любые времена, даже сейчас, очень важно напоминать себе, что в мире есть красота, и человек вообще-то призван к творчеству. Ну, если мы тот самый образ Бога, а Бог – творец, то и человек призван творить. Говорят, что это не всем дано, но это не совсем так. Во-первых, в любой сфере жизни человек может созидать, а не разрушать. А во-вторых, как показывает практика, никогда не поздно стать художником. Не обязательно великим, просто найти то, что будет радовать и помогать нам раскрывать самих себя. Замечательный повод сделать первый шаг уже завтра. В Академии акварели и изящных искусств Сергея Андреяки традиционный день открытых дверей. И там будут открытые уроки по самым разным направлениям прикладного творчества. Вход свободный для всех желающих, а уроки будут проводить прекрасные педагоги Академии. Подробности узнаем прямо сейчас от ректора Академии, народного художника России Сергея Андреяки. Сергей Николаевич, здравствуйте. Что это будет за день?
Здравствуйте. Он очень-очень интересный и насыщенный. Потому что, во-первых, туда можно прийти с семьей. Это немаловажно. И взять с собой детей любого возраста. Будет интересно. Там проводятся пробные уроки для всех желающих. Пробные уроки по акварельной живописи, по гончарному делу, по керамике, по анималистической скульптуре, то есть животное получится на 100%. Так же, как и акварельная картина. Но помимо этого, там есть еще витраж, мозаика, и, конечно, огромное количество выставок и всего того, что касается нашего образования. Это студенческие работы, это дипломы, это работы учащихся, потому что у нас там тоже есть. В общем, это та бесплатная форма, уникальная, когда вы приходите на день открытых дверей, и вы можете под руководством и методическим, мудрым руководством педагога, у вас все первый раз получается. Вот эти вещи вы берете с собой. Вот которые вы в этих стенах сделали. Пусть они будут хорошей памятью. Вот. Ну, конечно, там будет и концертная программа, там и много-много чего. И мы еще хотели открыть. У нас есть такое смежное направление, оно, может быть, не самое такое важное и главное, но это прототипирование. Прототипирование – это вопрос, связанный с системой 3D. Но я немножко сам противник всякой техники, да, но при этом считаю, что это можно обратить в доброе, хорошее и правильное русло. Это касается реставрации. Там это очень важно и очень нужно. То есть это такие, конечно, высокие технологии, которые позволяют в 3D отсканировать предмет и его потом уже сделать в другом материале. Вот такое открытие этого направления у нас будет. Ну, конечно, будут прекрасные выставки. Первая выставка, которую я просто рекомендую всем посмотреть, это выдающийся, на мой взгляд, художник, наш современник, к сожалению, ушедший не так давно из этого мира, это Михаил Абакумов. Он коломенский художник. Собрали по частным коллекционерам почти 500 его произведений. Это уникальная выставка, которую стоит обязательно посмотреть, потому что ее больше так собрать не удастся в таком объеме. Второе – это, конечно, выставка наших педагогов, моя выставка. И, конечно, огромное количество наших учащихся, студентов, и вот как они работают, то есть можно все это увидеть во всем своем великолепии. Ну, и для того, чтобы... Ну, тоже, конечно, это все приятно, конечно, ходить, но хочется иногда и чего-то перекусить. Поэтому кафе там тоже замечательное, прекрасное кафе. И это могла бы быть форма прекрасного досуга для любой семьи. В субботу провести так полноценно, культурно время... Мне кажется, это будет здорово. Ну и, конечно, это все будет венчать концерт. И обязательно будут проходить мастер-классы. Не пробные уроки, а мастер-классы наших художников-педагогов. Ведущих художников-педагогов.
А в чем разница между пробным уроком и мастер-классом?
Пробный урок – это все желающие могут принять участие. Педагог делает так, чтобы у всех все получалось. Мастер-класс – это художник показывает свое мастерство и демонстрирует, независимо от того, сидят рядом эти люди или не сидят. Пытаются ли они повторить это на своих листах или не пытаются. Здесь идет просто демонстрация мастерства, потому что это более сложная форма показа. Mm-hmm. То есть на глазах появляется картина.
Разницу поняла. Но, возвращаясь к пробным урокам, вы неоднократно говорили, у вас обязательно получится. Да. Сергей Николаевич, вот я, державшая последний раз кисточку в руках, может быть, в 9 классе школы, когда у нас еще предмет ИЗО был, да, и с тех пор нет. Никогда ничего не слепившая своими руками, кроме того момента, когда в детском садике нам давали пластилин. У меня что, вы хотите сказать, есть какие-то шансы?
Абсолютно. Главное – желание. Главное – желание. Вот когда приходят дети, взрослые – понятно, у взрослых есть мотивация определенная. Он приходит сознательно учиться. А дети не всегда это понимают, но если они хотят, то я могу сказать с уверенностью, у них получится. У них получится. Другое дело, что, конечно, есть определенные упражнения, есть определенные трудности, которые надо преодолеть, потому что профессиональное занятие – это насилие во многом. Почему? Потому что тебе для того, чтобы научиться этому, нужно потрудиться. Тебе, чтобы там акварелью, хоть даже немножко овладеть, чтобы краска не текла, не капала, ничего. Тебе надо потрудиться. Ты же не можешь, вот как в любом деле, ну, я не знаю, ну, там, борщ сварить. Тоже надо уметь. Ну, вот, и здесь то же самое, здесь такая же история. Поэтому здесь требуются определенные усилия. Но мы даем основу профессионального обучения. Мы сейчас не говорим о том, что мы... в совершенстве вас научим, мы даем хорошую базу. Больше того, я скажу, потому что в Академии есть колоссальные возможности по прикладным и монументальным техникам, включая ювелирное дело.
Ого!
Да, миниатюрная эмаль, ювелирка, роспись фарфора, иконопись, три вида реставрации. Ну, это как бы музейный набор реставрации. Витраж, два вида мозаики, мозаика римская, флорентийская.
И все это можно будет попробовать?
Ну, не все, конечно, потому что флорентийская мозаика, она, эта инкрустация по камню, она очень трудоемкая. И за короткое время это сделать трудно. Но записаться на занятия и заниматься... Это и масляная живопись, и пастель, и афорт, и вот все перечисленные эти самые, включая еще книжную иллюстрацию и много чего еще. Все, есть все.
18 марта с 11 часов в Академии акварели и изящных искусств начнутся открытые уроки и вообще
да,
весь этот день
открытых дверей. С 11 часов до 17 будет проходить вот все вот эти пробные уроки, мастер-класс. Можно посмотреть массу выставок, можно познакомиться со всем устройством академии. Будет действительно открыты все двери. И можно будет все-все увидеть и попробовать, и потрогать, и, вот, и порисовать. Все будет доступно. Я думаю, это будет хороший... Праздник, он уже как-то сложился у нас, потому что все, кто к нам приходит, они настолько бывают счастливы после посещения. Они говорят, ждем следующего дня открытых дверей.
Спасибо вам за комментарии и спасибо за радость.
Спасибо.
Сергей Николаевич Андреяко, народный художник России, ректор Академии акварелей и изящных искусств Сергей Андреяко, был в нашей студии. Напомню адрес: улица Академика Варги, дом 15. Ближайшие станции метро к Академии акварелей и изящных искусств Сергея Андреяко, Тропарева и Теплый Стан. Ну, а день открытых дверей уже завтра, 18 марта. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент подкаста «Тет-а-тет» журнала «Фома», где Александр Ананьев задает священникам вопросы из писем читателей «Фомы» и зрителей канала. Что значит «не заботиться о завтрашнем дне», как об этом сказано в Евангелии? Умеем ли мы на самом деле довериться Богу? И вообще, что это такое «довериться Богу»? На эти вопросы отвечает священник Александр Сатомский. Фрагмент подкаста в нашем радиожурнале.
Недавно мы с женой ездили в Сербию, познакомились там с восхитительной абсолютно жительницей города Нови Сад, ее зовут Милена, и она рассказывала о том, как они с мужем и ребенком переживали бомбардировки. Они в буквальном смысле не заботились о завтрашнем дне. Они могли пойти в укрытие, в бомбоубежище, там как-то приготовиться, накрыть себя чугунной ванной. Нет, они зажигали лампаду и вместе ложились в одну кровать и молились. А с той целью, что если накроет, то всех сразу. А если не накроет, то слава Богу. И в том, и в другом случае все будет хорошо. Это настолько мощный опыт, что вот это вот «не заботьтесь о завтрашнем дне», ты начинаешь видеть и переживать уже абсолютно по-новому.
Важная деталь к этому повествованию. Мы же четко должны понимать, что мы воспринимаем его как чудо чудное и как глубокий пример ввиду логической ошибки выжившего. Ну, то есть, ничего не случилось. И поэтому, конечно, это помощь Божия, это совершенно удивительное, значит, чудо и все остальное. Но, соответственно, сколько семей, которые зажигали лампаду и уложившись в одну кровать, из нее с утра не встали. Это надо иметь в виду.
Но все вместе.
Но все вместе. Отсюда вопрос. Это точно тот сценарий, который мы готовы принять от Бога и не пенять Ему за него? Вот, мне кажется, от ответа на этот вопрос...
Должны.
Понимаете, здесь это не вопрос про должны и не должны, это про можем и не можем. Если мы можем так сделать, ну, это очень многое о нас говорит. А если не можем, то не надо. То есть вот в этом смысле совершенно четко про то, что, вот, ну, скажем так, все делаемое, ну, скажем так, неестественно, да, оно неприветствуемо Богом. Ну, то есть, когда, например, я натягиваю на себя благочестие, которое мне радикально неорганично, а не пытаюсь его там как-то вот взращивать медленными, нудными какими-то вещами, да, не даст ничего. Вот так же и здесь. Да, как бы на самом деле мне кажется, что воспринять этот текст как прямое руководство к действию могут единицы. Но я опять же настаиваю, что внутри того же самого новозаветного текста есть огромное количество примеров, где Христос настаивает на заботе о завтрашнем дне. С теми же самыми апостолами я сразу уж как бы проиллюстрирую эту мысль, да. Вот у нас есть момент, когда Христос отправляет их на проповедь. И он говорит: идите подвое, не берите с собой ничего, ни посоха, ни суммы, ни меди в кошелек, ни пары сандалий дополнительных, ни переодевки, ничего не берите. Просто идите и благовествуйте. В какой город придете, в первом доме останавливайтесь. Примут вас, слава Богу, не примут — отрисите прах с ног. Везде проповедуйте, что приблизилось Царство Божие. Более того, для того, чтобы подтвердить, что оно на самом деле приблизилось, я дам вам уникальные дары. Вы будете воскрешать мертвых, исцелять больных, изгонять бесов из людей. Ну, потому что вы же говорите про Царство Божие, надо продемонстрировать, что оно действительно близко. Так произошло, так произошло. Апостолы потом в удивлении приходят к Христу и рассказывают, что: «Господи, вот как ты сказал, так и было». А потом будет вот тот самый фрагмент, на который я уже ссылался. Когда Христос спросит, что: «А вот когда я вас посылал вот так, вы имели в чем-нибудь нужду?» Они скажут: «Нет». А дальше Христос скажет: «А дальше время изменилось». Да, то есть теперь вы так в мир не будете посланы никогда. И мы увидим, что даже на простой истории не ходят дальше апостолы подвое. Да, и заботу имеют... Еще ой, как имеют про завтрашний день. Апостол Павел в каждом своем путешествии собирает деньги на бедных Иерусалима. Ну, то есть на христианскую общину города. Из этой бы логики все, пусть вас питают вороны. Что вы переживаете? Он видит это как свою обязанность, а церкви дочери, да, то есть все, которые организовались вокруг Иерусалима, да, им как, в общем-то, естественный дар милосердия. Да, то есть он трудится над этим, не забывает об этом никогда. И таких примеров масса.
Это был фрагмент нового выпуска подкаста «Тет-а-тет» журнала «Фома», где на вопросы Александра Ананьева отвечал священник Александр Сатомский. Полностью весь подкаст можно найти на канале журнала «Фома» в Ютьюбе, в Телеграме и во ВКонтакте. Заходите, смотрите, подписывайтесь, оставляйте комментарии и, конечно, отправляйте ссылки на эти подкасты друзьям, близким и знакомым. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала хочется вспомнить о том, что в мире все-таки есть гармония. Канон Пахельбеля на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».